Сегодня хотелось вместе с вами вспомнить один короткий текст, который мы каждый раз читаем на вечерю, и потом на одном известном случае из Евангелия от Иоанна рассудить о некоторых мыслях о жизни нашего Господа. В первом послании к Коринфянам в 11 главе написано: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Друзья, здесь написано, что одна из важнейших задач, как заповеди Господней, когда мы совершаем, вкушаем вечерю, когда мы принимаем хлеб и вино, это возвещение смерти Господней. То есть это утверждение или напоминание о том, что Господь Иисус Христос, Он умер. И это очень важно, друзья. В нашей жизни есть важные события, о которых нельзя забывать. Вы знаете, иногда я встречаюсь с какими-то братьями, с которыми когда-то имел какое-то дело или общение, или какое-то служение, и они говорят: а помнишь вот такой-то случай? И я вдруг вспоминаю о каком-то очень ярком случае в моей жизни, который в свое время произвел на меня очень большое впечатление и о котором я рассказывал, а потом вдруг забыл настолько сильно, что как будто его не существовало. И вот брат напомнил: а вот помнишь, был такой случай? И вот вспомнил, и думаешь, как ты мог забыть? Надо же! А столько лет ты о нем никогда не вспоминал. Ну, в общем-то, потом думаешь, ничего страшного нет. Ну, не вспоминал, а сейчас вспомнил. Друзья, есть случаи, о которых мы можем забыть, и ничего страшного не случится, и никому от этого хуже не станет. Но есть события, о которых нужно помнить всегда, и друг другу нужно напоминать постоянно. И я уже говорил много раз, что в Первоапостольской церкви вечеря совершалась каждый день, они каждый день друг другу напоминали о том, что Иисус Христос умер, о том, что Он воскрес. В наше время, в нашей традиции это происходит один раз в месяц. Друзья, тем не менее, это очень важно, чтобы мы друг другу напоминали, что Иисус Христос умер, что Он воскрес и что Он сейчас жив. И сегодняшнее наше событие, вечеря Господня, это очередное напоминание, что Иисус Христос, Он умер и что Он воскрес. И, конечно, я думаю, что во многих случаях наша жизнь, она текла бы чуть-чуть иначе, по-другому немножко бы она строилась, если бы мы все время помнили об этом, что Христос умер. О каком событии я хотел, друзья, вместе с вами порассуждать? Это известное событие из Евангелия от Иоанна, событие, связанное со смертью и воскресением Лазаря. Некоторое время назад, читая, перечитывая эту главу, вдруг я обнаружил очень сильные сходства и большие параллели между этим событием и самой смертью Иисуса Христа. Вот некоторые тексты, они буквально повторяют те самые мысли, которые потом еще раз повторяются или еще раз происходят уже с самим Иисусом Христом. Давайте мы вспомним эту историю. В 11 главе написано, что Лазарь, который был из Вифании, его сестра Марфа, сестры Марфа и Мария, он заболел. И заболел очень тяжело, настолько тяжело, что сестры запереживали о нем и отправили посланников к Иисусу Христу, который в это время был достаточно далеко, чтобы он пришел и исцелил его. Они знали, что Господь, Он может исцелять, у него есть на это силы. Но Христос задержался, намеренно задержался, у него были определенные планы, и Лазарь умер. И когда он приходит в Вифанию, то ему навстречу выходит Марфа. И вот с этого текста, друзья, я буду вам читать. И, может быть, мы вместе с вами порассуждаем, может быть, у вас какие-то мысли будут, или, может быть, я поделюсь своими размышлениями, а каждый из вас подумает про себя. Но, тем не менее, хотелось бы, чтобы мы извлекли из этого для себя назидание. Итак, Иисус, придя, 17 стиха, 11 глава Евангелия от Иоанна, 17 стиха. «Иисус, придя, нашел, что Он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему, Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты не попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Друзья, Марфа, она была сестра, но как мы ее относим к сестрам не очень духовным, да? То есть она не Мария, которая сидела когда-то у ног Иисуса Христа. Марфа, она больше переживала и заботилась о земном. В этой главе тоже есть некоторые указания на то, что Марфа, она, ну, была не настолько, ну, давайте употребим это слово, духовной, как Мария. Например, когда описывается встреча Марии с Иисусом Христом, Мария падает, написано, к ногам Его. Марфа этого не делает. Когда написано, что Лазарь уже воскрес, и многие приходили, написано, уверовавшие же приходили к Марии. Это 45 стих. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии, уверовали в Него. Не написано к Марфе. Ну, возможно, этот дом был принадлежал Марии, может быть, нет, я не знаю. Но какие-то оттеночки того, что все-таки Мария, она была более расположена к духовному, чем Марфа. Мы это видим. И сам Христос сказал Марии, что она избрала лучшую часть. Друзья, тем не менее, у Марфы тоже были достаточно глубокие, ну, такое глубокое мнение об Иисусе Христе. Посмотрите, как она говорит. Марфа говорит, что если бы ты был здесь, он бы не умер. То есть она однозначно верила в то, что Христос, Иисус, имеет возможность, имеет силу исцелять. Она не верила, что если бы Христос был рядом, Лазарь бы умер. Она верила, что он бы не умер. Более того, в 22 стихе она ему говорит такие слова. «Но и теперь знаю, что чего ты не попросишь у Бога, даст тебе Бог». Что она имеет в виду? Друзья, дальнейший разговор показывает, что она, ну, недостаточно глубоко верит в то, что Лазарь может воскреснуть прямо сейчас, потому что Христос отвечает ей: «Воскреснет, брат твой». Она говорит: «Я знаю, что он воскреснет в воскресенье в последний день». Но как же это совместить? То есть она верит, что Лазарь воскреснет в будущем. Христос ей обещает, что Лазарь воскреснет, а она говорит: «В будущем воскреснет». Как бы она не расположена верить, что он воскреснет прямо сейчас. Но тогда вопрос, а что же означают эти слова? «Но и теперь знаю, что чего ты не попросишь, даст тебе Бог». Что же эти слова означают? Друзья, и я тщательно читал этот текст, вникал в него, и я увидел, что Марфа, прошу прощения, она верила, что если Христос попросит, он воскреснет. А дальнейшее повествование, когда Христос говорит: «Воскреснет, брат твой», она говорит: «Я знаю, что воскреснет в последний день, поэтому прошу тебя сейчас попроси Бога». Попроси сейчас. Посмотрите, достаточно глубокая вера, согласитесь, да? Глубокая вера в Марфы в то, что Христос силен воскресить Лазаря. Как вы думаете, ну я знаю ваш ответ, это риторический вопрос, эта вера была обоснованная? Конечно, Христос был властелин смерти, над смертью, он был глава жизни, и, конечно, он мог воскресить Лазаря, как он воскрешал до этого сына вдовы, как он воскрешал до этого еще некоторых людей, как он исцелял многих больных, он это мог сделать. Итак, Марфа верила, и верила основательно в том, что Христос может исцелить Лазаря. Но мы сейчас не о Марфе и не о Лазаре, а об Иисусе Христе. Посмотрите, итак, Христос имеет право запретить смерти действовать. Он имеет право оживить, кого он хочет. У меня вопрос. А имеет он такое же право, имеет он такое же право распоряжаться жизнью своей, как жизнью других людей? Вот давайте вспомним такой текст. Он говорит: «Никто не отнимает жизнь у меня. Я сам ее отдаю». Помните такой текст? Имеет ли право Христос распоряжаться своей жизнью? Имеет. Кто его заставил идти на этот подвиг? Никто. Он говорит: «Никто у меня не отнимает ее, я ее сам отдаю, это мое желание, я это делаю». И у меня возникает вопрос. Марфа верила, что Иисус Христос, ну, царь над смертью, царь над жизнью, над смертью, у него ключи, он может Лазаря воскресить. Она в это верила, это четко здесь прослеживается. И многие другие верили тоже, мы это видим в других текстах Священного Писания. Мог ли Христос не умереть сам? Вот тут написано так: «Если бы ты был здесь, не умер, брат». Христос мог не умереть? Мог. А Христос мог, смотрите, вот то есть две мысли. Первая мысль, Марфа говорит: «Если бы ты был здесь, если бы ты, не умер бы, брат мой». Но теперь давайте перенесем на смерть Христа. Христос же был там, да, ну он же сам Христос и есть. Он мог не умереть? Мог. Дальше Марфа говорит, но я знаю, что попросишь у Бога, даст тебе Бог. Мог Христос попросить, чтобы он не умирал? Тоже мог. Марфа в это верила, и Христос это подтверждает, что у него эта способность была. Почему же он этого не сделал? Потому что, друзья, он нас спасал, да? Он этого не сделал, хотя он мог это сделать. Однажды Петр решил заступиться за Христа, выхватил меч, и Христос ему говорит, Петр, вот неужели ты не понимаешь, что я могу сейчас помолиться Отцу, и Он пошлет более, нежели 12 легионов ангелов? Неужели ты думаешь, что вот эти люди, которые вообразили, что они могут что-то со мной сделать, они действительно способны что-то со мной сделать? Я могу за одну секунду изменить ситуацию? И тогда, конечно, у любого здравого человека возникнет вопрос, Господи, но если ты это можешь, так сделай это. Но он может и не делает. Очень странно. Почему? Ученики, которые шли в Емаус, помните, да? Они шли в Емаус. Они идут в Емаус, и догоняет их Иисус Христос, или встречает на дороге Иисус Христос. Они очень расстроены, они очень обеспокоены ситуацией. И когда он их спрашивает, чем же они обеспокоены, они говорят такие слова, что неужели ты не слышал о всем, что случилось? И они рассказывают об Иисусе Христе, какой он великий человек, сколько он делал. А потом они говорят, а мы думали было, что он пророк. Да, мы думали было, а мы надеялись было, а он уже 3 дня в гробе. То есть, друзья, когда Христос умер, у большинства людей, даже у его близких учеников, у них возникло сомнение, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой, у тебя же эта возможность. Почему Лазарь умер? Да потому что Христа здесь не было. Если бы был Христос, точно бы не умер. Так значит, Христос-то сам не может умереть, если он властелин над смертью. Ну хорошо, Лазарь умер, но попроси Отца Небесного, и точно даст тебе Отец Небесный. Но раз ты теперь переносим на самого Иисуса Христа, раз теперь ты в страданиях таких жестоких, и душа твоя скорбит смертельно, и ты молишься Отцу, друзья, Христос в Гефсимании молится Отцу Небесному, он ни разу не попросил, он говорит, если воля твоя, если ты хочешь, но как твоя воля будет? Он не сказал, Господи, я хочу, чтобы ты так сделал. Это мое твердое желание, да, освободи меня. Я уверен, что Отец бы ответил. Но Христос на это не идет. Он отдает все право решать Богу. И я вижу в этом очень такое милосердие Божие к нам. Христос имеет власть над смертью, но Он этой властью не пользуется, чтобы мы имели спасение. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, мы с вами читали. Смерть Господню возвещаете. Очень важно утвердить смерть Господню. Христос умер за грехи наши. Он умер. И Он умер совершенно добровольно. Он мог не умирать. Люди знали, что Он властелин над смертью. И тем не менее, Он умер. И мы эту смерть утверждаем, совершая заповедь, потому что это добровольный подвиг ради нашего спасения. Друзья, несколько мыслей еще. Итак, вот первая яркая такая мысль для меня, по крайней мере, я когда читал, мне это было очень назидательно, что Марфа верила, что Христос может попросить, и Христос попросил, и Лазарь воскрес, но для себя Христос не попросил. Друзья, дальше мы читаем тоже очень похожее событие, которое мы видим как бы такую параллель. 33 стих. «Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился». Друзья, я об этом не очень хочу подробно говорить, но несколько мыслей отмечу. Он увидел плачущих. Друзья, Христос видел еще раз потом плачущих? Помните, да, когда Он шел с крестом, то Он видел плачущих. И там, тогда Он тоже возмутился. Ну, точнее, вот слово «возмутился» здесь, это не значит, что Он вознегодовал. Это не это слово значит. Это значит, у Него внутри были переживания. То есть, когда Он увидел плачущих, то это вот слово «возмутился» не означает, что Он, знаете, вот как бывает, вот муж приходит домой, там, а жена не приготовила ужин, и он возмутился. Да, что ты там? Не вот это возмущение здесь имеется в виду. Здесь имеется возмущение, то есть внутренние переживания. Но это видно и дальше, что он воскорбел духом и заплакал. То есть у него жалость к этим людям была. У него были такие внутренние переживания. Почему эти переживания здесь, вот в этом случае? Ему стало жалко этих людей. Я не знаю, почему конкретно здесь он переживал. И почему он, когда увидел людей плачущих, он воскорбил духом и возмутился. Может быть, ему было жалко этих людей, что они так скорбят. Может быть, ему было жалко их того, что они так сильно переживают о смерти Лазаря, а сами тоже смертны. Может быть, разные причины, мы не знаем. Но в том, в другом случае, когда Христос увидел плачущих о нем, здесь были плачущие о Лазаре, да? А там были плачущие о нем. И он их увидел, и он им говорит: не надо обо мне плакать. Вот здесь, друзья, вот о Лазаре тоже не надо было плакать. Почему? Лазарь воскреснет. Лазарь, вот вы плачете, но Лазарь воскреснет буквально через 5 минут. И ваш плач закончится. Не о том вы плачете. Как бы ваш плач естественен, ваш плач понятен, но, в общем-то, ваш плач сейчас закончится. А вот когда Христос увидел плачущих по себе, а о нем плачущих, там ситуация намного сложнее. Он нам говорит: не надо обо мне плакать. И я воскресну. У меня все будет хорошо. А вот вы о себе плачете. О своих детях плачете. Что их ждет в этом мире? Как они будут жить? Что у них будет в будущем? Какая у них будет вечность? Об этом плачете. Не надо меня жалеть. Друзья, конечно, Христос был достоин жалости, потому что он страдал очень сильно, его били, над ним издевались и так далее. Но Христос говорит: вы переживайте о себе. Вот я в этом тоже вижу вот заботу Господа. Он направляет свой взгляд, направляет, вернее, наш взгляд. Он направляет от того, чтобы о нем заботились. Друзья, я думаю, что любому человеку приятно, когда ему сопереживают. У кого-то проблемы, какие-то переживания, трудности, у кого-то какие-то, может быть, болезни, и ему звонят, сочувствуют. И это очень хорошо и правильно, мы так и должны делать. И человеку это действительно большая поддержка. Но Христос, друзья, который страдал больше, чем любой другой человек на этой земле, он говорит: не надо обо мне переживать. Да, ему сейчас плохо, тяжело, он будет умирать, но он настолько любит человека, что он говорит: вот о чем вам нужно переживать, о себе плачьте. Плачьте о том, что ждет вас, что ждет ваших детей. Вы знаете, друзья, мне кажется, что это и сегодня такая проблема. Много лет назад, я не знаю, сколько лет назад, но достаточно много лет назад, на экраны, российского кинотеатра вышел фильм, называется «Остров». Этот фильм рассказывает о жизни монахов на острове. Ну и для того времени это было кино очень необычное, такой религиозный фильм, в общем-то, показывающий достаточно такие добрые вещи. И в этом фильме снялся Петр Мамонов, один из таких вот интересных личностей современного такого, мира, что ли. И этот фильм завоевал очень много наград. И когда вручали премии, то вручили премию и вот этому главному актеру Петру Мамонову вручили премию за лучшую мужскую роль. И собрали всех этих людей с разных фильмов, с разных, режиссеров, разных актеров, и вручали премию за один фильм, за второй. И там же сидел этот Петр Мамонов, которому вручали роль вот за этот фильм. И когда вручают премию, то он, человек должен выйти и сказать какую-то речь. И вот он вышел, и он начал говорить речь. Эту речь я видел в записи, я ее читал потом в газете, и она меня очень затронула, эта речь. Он говорит: все говорите, что фильм, который мы сняли, хороший. Он о Боге, он такой фильм, который доброму учит. И многие люди говорят, что люди выходят из кинотеатра и плачут после этого фильма. Я, говорит, не понимаю, у нас в стране столько-то миллионов абортов в год происходит, и люди не плачут. У нас в стране, он говорит, старики некоторые, брошенные своими детьми, умирают в нищете и не плачут. Он обращается к некоторым актрисам таким, которые сидят, он говорит: вы пришли сюда зачем? Вы должны дома детей рожать и детей воспитывать, а вы сюда накрашенные, намалеванные пришли для того, чтобы покрасоваться? Вам о себе плакать надо, а вы плачете о каком-то фильме. Вы что творите? Этот человек сам, он по себе христианин православный, и вот он сказал такую речь. И журналист, который описывает в газете, я в газете читал, он это описывает речь, он говорит: после некоторых его слов нам захотелось встать и уйти, потому что дальше не было смысла продолжать все это действо. И он хорошую мысль сказал. Он говорит: о чем вы плачете? Что вас расстраивает? Посмотрите на себя. Плачьте о себе. В каком вы состоянии? Друзья, эти люди, они скорбели о Христе, они, им было жалко Христа, как будто бы они в лучшем состоянии, а Христос говорит, вы плачьте о себе. Друзья, вечеря, о которой мы сегодня говорим, она тоже учит нас этому. О, если бы мы судили сами себя. Иногда мы переживаем о церкви, иногда мы переживаем о ком-то, и мы очень переживаем о том, что вот плохо у нас с молодежью там, или еще с чем-то. И мы скорбим, друзья. И это хорошо, это правильные переживания, бывает в некоторых случаях. Друзья, но в большей степени о ком мы должны переживать? О себе. Плачьте о себе, плачьте о ваших детях, плачьте о своем состоянии. Друзья, человек, который не способен плакать о себе, он может плакать о Лазаре, который вот умер, да. Ему жалко кого-то. И он о чем-то переживает, о каких-то, может быть, каких-то больших вещах, его может что-то расстраивать. И знаете, даже вот я помню, у нас курсы были, и один брат-курсант вышел за кафедру и говорил проповедь такую, ну, курсантскую проповедь, то есть такая студенческая. И он такой выходит за кафедру, говорит, братья и сестры, ну, как будто он проповедует в большой аудитории, хотя там только братья и сестры, у меня очень серьезное переживание вызывает состояние современного христианства. И дальше проповедь. А потом мы анализируем и делаем замечания. И когда речь зашла до меня, я говорю, брат, его Павел, я говорю, брат Павел, знаешь, меня очень смущает эта фраза. У меня вызывает серьезные переживания, состояние современного христианства. Ну, как будто ты апостол Павел, у тебя... Ты переживай о себе. Вот, ты бы сказал, у меня очень сильно вызывает переживание мое состояние пред Богом. Мое хождение. Вот это меня сильно... Вот, а вот все христианство, значит, волнует, да? Оно не должно тебя волновать. Тебя должно волновать ты сам. Друзья, это действительно большая проблема в нашей жизни. Христос, Он указывает на истинную причину наших переживаний. О чем мы должны действительно плакать? Павел об этом напоминает. Судите сами себя, плачьте о себе. Потому что, друзья, далеко не все у нас в порядке. Далеко не все у нас хорошо в отношениях с Богом, в отношениях с Его Словом, в отношениях даже вот в служении. Далеко не все хорошо. Плачьте о себе и о детях ваших. Но больше я мысль хотел отметить, что здесь Иисус Христос, Он пожалел этих людей. И как бы параллель, какую я вижу, Он пожалел этих людей здесь в случае с Лазарем. И Он пожалел людей, когда они плакали о Нем. Он направляет их на действительно, о чем нужно плакать. Он говорит, не надо обо мне заботиться. Я вижу в этом, друзья, Христос, Он очень любит людей, и Он действительно переживает о них. Еще несколько мыслей. Некоторые сказали, не мог ли сей, 37 стих, или 36 давайте стих. Тогда иудеи говорили, смотри, как он любил его, 37 стих. А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отверзающий очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер. Друзья, Иисус же опять скорбя внутренне приходит ко гробу. Вот здесь тоже очень важный момент. Христа упрекают. Вот нашлись люди, которые упрекают Христа. Но раз ты можешь очи слепому отверзать, не мог бы ты сделать, чтобы и этот не умер? Видим ли мы параллель с его распятием? Ну, очевидная параллель. Его тоже упрекали. Но если ты такой, ну, сойди с креста. Но если ты очи исцелял слепому, почему Лазарь-то умер? О, учитель, если ты такой молодец, ну сойди с креста. Друзья, упрекают, да? Упрекают. И здесь его упрекают, и там его упрекают. И очень интересно, друзья, какая реакция Иисуса Христа на эти упреки? Мы видим, что он не отвечал с креста, он эти упреки не слышал. У Иисуса Христа был слух, не настроенный на слышание упреков. Я уже как-то рассказывал, что я читал одну статью, что сейчас изобрели наушники такие. Наушники с избирательной частотой. То есть человек надевает наушники, и они полностью заглушают звук. Он ничего не слышит. Но он такую штучку крутит, и из всего фона, который вокруг, он может избрать какую-то частоту, которая будет ему достигаться. Ну, например, мы вот стоим с братом Алексеем на вокзале, и поезд идет, громыхает поезд такой шумный, и мы с ним разговариваем. Мы надели наушники и настроили частоту только на голос друг друга. И все, и ничего не слышим, кроме друг друга. Хорошо, да? Эти наушники испытывали на дискотеках. Гремит дискотека, шумит. Надел наушники, ничего не слышишь. Настроил на голос своего собеседника и просто общаешься. Ничего не слышишь, общаешься. Хотели бы такие наушники иметь? Интересно, да? Друзья, вот у Христа тоже что-то подобное. Вот гул толпы, крики толпы. ничего не слышит, не реагирует. А на что он слышит? С соседнего креста слабый голос. «Господи, когда придешь в царство, помяни меня». Услышал. Вот это услышал. А вот эти упреки не услышал. Вот интересно, да, у него такой слух. Не отвечает, не огрызается в ответ, я прошу прощения за такое слово. Не как-то оправдывается, ничего не доказывает. Как будто ничего нет. Но голос покаяния слышит, голос помощи слышит. И здесь тоже, посмотрите, интересно, там мы видим внешнее, а здесь внутреннее, посмотрите. Некоторые говорят, не мог ли сей отверзший очи слепому сделать, чтобы и он не умер? Посмотрите, какой упрек. Что внутри человека происходит? Что внутри Христа происходит? Написано, он скорбя внутренне, не возмущаясь, не негодуя. У Христа не было, знаете, такой железной воли, чтобы внутреннее негодование подавить и внешне показать улыбку. Не в этом, друзья, было его преимущество. Он и внутренне не негодовал на этих людей. Он скорбел об этих людях. Про фарисеев написано, что они там его пытались уловить, а написано, он скорбя о них, скорбел о них. То есть это, в общем-то, показывает, опять-таки показывает его любовь. Следующий, 39 стих. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра же умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он в гробе. Ну, тоже такая небольшая мысль, и отнимите камень. Параллели очевидны, да? Кто отнимет нам камень от двери гроба? Здесь Христос говорит, отнимите камень. Ну, я об этом не хочу подробно останавливаться, потому что я не увидел здесь большого такого духовного применения, но сама мысль мне интересна, что здесь тоже есть параллель. Здесь он говорит, отнимите камень, а там вопрос, а кто отнимет камень? Да Христос же отнимет. Он же повелевает. Он и в том случае сказал, отнимите камень. И камень исчез. Ангел явился, и камень был отодвинут. То есть ничто не может Христа удержать от смерти. И еще одну мысль, друзья, еще две мысли точнее скажу. 41 стих. «Итак отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня». Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Здесь мы видим молитву Христа. Молитва уверенная, молитва убежденная в том, что Отец Небесный слышит. Но проходит немного времени, друзья, и Христос опять молится. И очень похожая молитва, это молитва в Гефсимании. Но чем она отличается от этой молитвы? Здесь Христос молится больше для людей. Да? Посмотрите, он говорит, я знал, что ты всегда услышишь меня. Сказал же это для народа. Во свидетельство народу, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. А теперь в Гефсимании. Теперь гефсиманская молитва. Она по содержанию точно такая же. По содержанию. Но по своей эмоциональности, по своему внутреннему переживанию, она намного глубже. Это молитва, когда уже Христос не о ком-то молится, а о себе самом. Когда его плоть человеческая, друзья, здесь мы заходим на такие тонкие границы, можно очень опасно, но все равно он же принял человеческую плоть, которая сопротивлялась вот этому, естественно сопротивлялась желанию Христа умереть за народ. Христос говорит, я томлюсь, пока совершится это, но его плоть не соглашалась с этим. Да? И там уже молитва была тоже во свидетельство людям. Тоже, чтобы все уверовали, что ты меня послал. Но это была уже более глубокая молитва. Почему? Потому что она была сопряжена с молитвой о себе. Вот у меня вопрос. Христу легко было в Гефсимании в Гефсимании легко было сказать, я знаю, что ты услышал меня. Вот пример. Послание к евреям написано. Он со слезами, с сильным воплем и слезами, да, вознес молитвы могущему спасти его от смерти. Помните такой текст? И услышан был за благоговение, за свое благоговение. То есть эта молитва в Гефсимании, она была полна благоговения. Эта молитва была молитвой человека, который в очень тяжелых переживаниях, но он благоговея перед Богом все равно молится. И эта молитва, которая была услышана, хотя и, не заверш... хотя и завершилось тем, что его били и предали на распятие, но все равно свидетельство то, что она была услышана. Вот как вы думаете, Христу было легко сказать или легко себе внутри понять: «Господи, я знаю, что ты меня услышал». Вот как здесь он сказал: «Господи, я знаю, что ты меня услышал. Я это знаю точно». Я думаю, в Гефсимании это было сложнее. Вот в нашей жизни тоже бывает так. Вот приходит человек на беседу, да? Или вы с кем-то встречаетесь. Давай помолимся. Бог услышит, будь спокоен, все хорошо. Но когда та же ситуация касается меня лично, бывает искушение: а Господи, вообще ты слышишь или нет? А ты здесь или нет? Друзья, у Христа были такие же переживания. Он молился о Лазаре, и он твердо сказал: Господи, это во свидетельство всем, я молюсь, я знаю, что ты слышишь. Но когда в Гефсимании, намного сложнее эта же молитва проходит. Та же самая молитва, но она сложнее. Пот, как капли крови, друзья, действительно хорошее дополнение. И это уже не просто для народа сказать, хотя и для народа тоже, и ученикам это было свидетельство, но это и для него самого нужно было. И, друзья, и он действительно пережил эту борьбу. Он и в Гефсимании смог сказать: Господи, да будет воля Твоя, пусть будет так. Иногда, знаете, говорят, вот такую мысль говорят: вот почему Христос не пришел пораньше и не исцелил Лазаря? Почему Он допустил, чтобы Лазарь умер? Ну, для славы Божией, да? Для славы Божией. Потому что Лазарь умер, потом воскрес, и очень многие люди уверовали через это чудо. Но кто-то скажет: а это справедливо? При Богу такие страдания допустить Марфе, Марии, самому Лазарю, чтобы кто-то уверовал. Друзья, но мы видим, что сам Христос этот же путь прошел. Он не просто Лазаря как бы, ну, вот, использовал как, вы знаете, как вот, ну, какой-то пример, а как иллюстрацию. Но Христос сам стал этим Лазарем. Он тоже умер, хотя мог бы не умереть. Он тоже страдал, хотя мог бы не страдать. И он тоже был во гробе, хотя мог бы и не быть. И мы видим, друзья, что Христос все это пережил, и в Гефсимании у него была очень сильная борьба. И последняя мысль, ну точнее, последняя мысль, потом заключение, 44 стих. «И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его было обвязано платком». Аналогии очевидны, да? И тут погребальные пелены, и тут платок. И мы видим, что погребальный пелены и платок – это... Петр и Иоанн увидели, когда они прибежали во гроб. Вы знаете, я думаю, что вы это и знаете, она известная, я читал ее некоторое время назад, мне очень понравилось. Почему вот в случае о воскресении Христа конкретно написано, что пелены лежали, и платок был свернут и лежал отдельно? Вот почему так написано? А? Особо свиты, лежавшие отдельно. И автор говорит о том, что среди фарисеев входило понимание, что его украли. И он говорит: ну какой бы вор, украв тело, заботился бы о том еще, чтобы платок свить отдельно, да? Какой бы человек это сделал? И более того, у евреев была традиция, когда определенным образом свит платок, это свидетельство того, что человек ушел. Как бы его здесь нет, он не дома. Ну, вы знаете, вот в разных странах есть разные традиции. Вот мне рассказывал один человек, он жил раньше в деревне, у них была такая традиция. Если ты подходишь к дому деревенскому, и там около двери входной стояла палочка, значит, дома никого нет. Палочка подпирает дверь, дома никого нет. То есть дверь не запиралась, не закрывалась, но палочка свидетельствовала, что дома никого нет. Они не боялись ни воров, ничего, они вот таким образом говорили, что дома никого нет. А вот тут плат, лежащий отдельно. Христос, воскреснув, Он свил плат, ну, свил его там как-то, да, положил отдельно, никуда не торопясь. Как убрал, знаете, вот бывает, в гостях поночевал, постель убрал за собой, да, чтобы... Вот он тоже все пелены сложил аккуратненько, положил и ушел. И когда ученики приходят, они видят, что Христос ушел, Его здесь нет. И Его никто не украл, потому что иначе никто бы этого не делал. Друзья, здесь написано: уберите у него это. Иисус говорит: развяжите его, пусть идет. Христа никто не развязывал, Христос сам развязывает, Он сам владыка, сам царь, Он это все снял с себя, Он положил это, и Он ушел. Его там не было. Он еще раз доказал, что он властелин над всем этим, он царь. И 45 стих. «Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него». Мы уже говорили о том, что смерть Лазаря, она была свидетельством чуда Божьего, и многие уверовали ради Лазаря. Но то же самое, в намного большей мере, оно видно через смерть Иисуса Христа. Когда Христос умер и когда Христос воскрес, конечно, это было ярким свидетельством, и огромное множество людей уверовали в Него. Друзья, вы знаете, сегодня мы с вами встречаемся с неверующими людьми. И я возвращаюсь к тому тексту, который мы читали в начале. Написано: «Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Мы с вами встречаемся с неверующими людьми, и очень часто я по себе замечаю, мое свидетельство неверующему, оно часто является как бы свидетельством о тех благословениях, которые мы имеем уже во Христе, или имеем уже благодаря тому, что мы верующие. Но очень редко, достаточно редко, мы говорим об умершем Христе и о воскресшем Христе. Почему? Я стал анализировать свое свидетельство. Вот общаюсь с человеком. Я ему говорю о том, что надо, свидетельство о своей вере, рассказываю о том, что я верующий. И чаще говорю, что вот, например, вот, последнюю свою беседу я вспоминаю о том, что я говорю, вот, будучи христианином, я имею добрых друзей. У меня много хороших знакомых по всему миру. Будучи христианином, я свободен от какого-то там порабощения грехом и так далее. Я об этом свидетельствую. А потом у меня мысль: стоп, но ведь свидетельство начинается-то не с этого. Свидетельство Евангелия начинается с того, чтобы смерть Господню утвердить, Его воскресение. Почему мне так трудно об этом сказать? Почему мне трудно перейти на этот разговор? Почему? Потому что я внутри думаю, что, скорее всего, это все уже знают. Мы живем в христианской стране, это все знают. Но Павел говорит, как каждый раз, когда вы едите хлеб и пьете чашу, вы смерть Господню утверждаете, возвещаете. И также все знают, зачем нам об этом говорить? А потому что это жизненно необходимая истина для христианина. Это очень важно для христианина. Ему нужно чаще вспоминать о том, что Христос умер и что Христос воскрес. Смерть Господню нужно утверждать и возвещать постоянно. Друзья, и это хорошая мысль для каждого из нас, чтобы нам и в свидетельстве другим людям напоминать о том, что Христос умер и воскрес, и себе об этом чаще говорить, и друг другу напоминать, потому что это никогда не устаревающая информация. Каждый раз, а тогда это было каждый день, сейчас это раз в месяц, вы возвещаете и утверждаете смерть Господню. Друзья, хотелось бы сейчас вместе с вами помолиться, чтобы Бог нам дал милости еще раз вспомнить о том, что Христос сделал для нас, что Он умер за нас, что Его смерть была добровольной, что Его смерть была продиктована только Его любовью к нам, потому что мы видим, как Он сжалился над нами, да, как Он, скорбя духом о нашем состоянии. Мы видим, что Его воскресение – это воскресение, потому что Он властелин жизни, и теперь Он жив вместе с нами. И я думаю, что это... вот это размышление, оно наполнит наши души силою. Давайте мы склоним колени наши, помолимся Богу об этом. И если у кого будет желание помолиться о брате Вениамине, о котором мы сказали, тоже об этом помолимся. Аминь.